Новости на волнах Радио Свобода.
С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Перспектива роста безработицы в России в 2009 году. Израиль заявил, что пока не готов принять мирный план, предложенный Египтом и Францией, пока он только изучается. И газовый клинч Украины и России. Вот такие темы, а также новости двух столиц и рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Наступивший 2009 год будет для России, как и для многих других стран, непростым. Впервые за последние годы Россия столкнулась с бюджетным дефицитом, слабеющим рублем, с ростом безработицы и с падением производства. Согласно прогнозу Минэкономразвития, число безработных в России за год пополнится на 1 миллион и достигнет цифры в 6 миллионов человек. По мнению экспертов, наиболее напряженная ситуация будет складываться в регионах, где преобладают градообразующие предприятия. С экспертами на эту тему беседовал наш коллега Мумин Шакиров.
По данным президента Дмитрия Медведева, в настоящее время безработица в России составляет приблизительно 6% от экономически активного населения страны. Более конкретные цифры накануне Нового года привел вице-премьер Александр Жуков. Он сообщил, что в России на 16 декабря 2008 года зарегистрированы почти 1 миллион 400 тысяч безработных. Согласно прогнозу Федеральной службы по труду и занятости, в декабре и январе под сокращение могут попасть около 200 тысяч человек. Руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гандмахер готов согласиться с официальными данными по безработице, но при этом внес некоторые коррективы.
Ну, цифры на самом деле, они официальные, и просто надо понимать, что безработица меряется двумя способами. Есть безработица зарегистрированная, то есть те люди, кто пришли в службу занятости и встал там на учет. Этих людей у нас где-то сейчас уже 1,5 миллиона человек в стране. А, естественно, есть люди безработные, которые не ходят в службу занятости. Их большинство, они сами ищут работу. Так вот, если считать всех безработных, включая зарегистрированных, то у нас сейчас это где-то 5,5 миллионов человек.
Какая цифра будет уже угрожающей для такой страны, как Россия?
5,5 миллионов – это где-то чуть более 6% от нашего экономически активного населения. Это нормальный уровень для любой развитой страны. Проблемы начнутся общенациональные где-то после 15% безработицы. Но это проблемы, которые будут повсеместны. Если же мы говорим о безработице, допустим, в районе 10%, а у нас, судя по всему, в следующем году, к концу года, будет где-то 10-12%, то эта проблема, значит, для отдельных регионов, потому что, вы понимаете, это же средняя цифра. А вот в некоторых регионах будет действительно вот эти 15-20 и более процентов, и эти регионы, конечно, будут проблемные.
По мнению Евгения Гандмахера, наиболее критическая ситуация с безработицей будет складываться прежде всего в таких регионах, как Урал, в значительной части Сибири и Дальнего Востока, в Вологодской, Липецкой и Воронежской областях.
Там, конечно, к сожалению, уровень безработицы будет выше среднего, и он действительно будет угрожающий для стабильности социальной и политической там, вот в этих регионах. Будет ли что-то, я повторяю, общефедеральное, пока сказать сложно, потому что, еще раз говорю, 10-12% в среднем по России – это плохо, но это пока не критически.
Скажите, а какие сферы производства наиболее уязвимы во время кризиса?
Это наши такие экспортные производства, как металлургия, прежде всего черная, ну и во многом цветная. Это машиностроение, которое с этим связано, это химия, угольная промышленность, строительство. То есть вы видите такие базовые, достаточно объемные отрасли нашей российской экономики. Вот там, где они концентрируются, там ситуация, конечно, наиболее тяжелая, возможно.
Кузбасс – особый регион в России. В 90-е годы рабочие горнодобывающих предприятий не раз протестовали против экономической политики властей и работодателей, перекрывали Транссиб, федеральные трассы и даже стучали касками на Горбатом мосту у Дома правительства в Москве. Учитывая прежний негативный опыт, руководители угольных компаний и представители независимых профсоюзов провели накануне Нового года совещание, где договорились координировать свои действия, чтобы избежать избежать конфликтных ситуаций в связи с падением добычи угля, рассказывает председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук.
Мы в ноябре провели всероссийское совещание, как раз в разгар, так сказать, начала кризиса, и выработали определенные критерии. Мы договорились, что сделать максимум, чтобы сохранить уровень заработной платы на уровне в 2009 году, на уровне 2008 года. Ну и основная задача – это как раз сохранить рабочие места. На сегодняшний день у нас массовой безработицы нету, есть на отдельных предприятиях, где люди предупреждены о возможном сокращении, но сейчас, в данный момент, значит, на некоторых предприятиях приводится на 4-дневный режим работы, на сокращенную рабочую смену, значит, потому что объемы добычи угля падают в связи, значит, с отсутствием рынка. В конце января, наверное, мы столкнемся с тем, что людей все-таки начнут сокращать. При этом уже сейчас, значит, изданы приказы о сокращении инженер-технических работников, значит, на 25-30% в угольных компаниях. Но по рабочим идет реструктуризация, значит, расстановка людей, и пока массовых сокращений не предвидится. Правда, приостановлен прием новых людей на производство, и идет естественный отток. Ну и просматриваются списки. Конечно, я думаю, что самая тяжелая ситуация, это коснется людей, которые уже сегодня имеют пенсию, как бы источник дохода. И я боюсь, что в первую очередь, конечно, могут пострадать в большей степени они, хотя я прекрасно понимаю, что на сегодняшнюю пенсию прожить, в принципе, невозможно.
С кем сложнее договариваться вот в такой критической ситуации? С работодателями или с местными властями, от которых тоже зависит, каков будет социальный пакет?
С властями проблем нет договариваться, потому что они, в принципе, бесправны во многом, а определяют во многом работодатели. И, в принципе, если нет, значит, источника дохода, то не из чего платить заработную плату, то не из чего и платить и налоги в местные бюджеты. И поэтому власти сильно здесь ни в чем не препятствуют. Работодатель сегодня стоит, если так можно сказать, на раскоряк. Он хочет и коллектив сохранить, потому что понимает, что кризис рано или поздно закончится. И ищет возможности, значит, как бы удержать людей и зарплату платить не может. Потому что рынка сбыта нету сегодня. Допустим, зарубежный рынок коксующего угля полностью остановлен. Мы работаем только на внутреннее, значит, потребление. Многие шахты, добывающие кокс, занимаются обеспечением безопасности, наводят порядок в шахтах. Добыча тоже снижена. Поэтому проблем особых нету. Все понимают. Вот знаете как, и хочется, и колется, и мамка не врет. Вот мы думаем, как бы эту задачу решить.
Это был председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук. Власти ожидают в 2009 году резкого увеличения зарегистрированной безработицы, а это значит, что возрастет финансовое бремя на бюджет. Максимальный размер пособия по безработице с 1 января этого года повышен до 5000 рублей. Чтобы обеспечить занятость населения в условиях кризиса и ожидаемых увольнений, федеральный центр собирается форсировать развитие инфраструктуры. Строительство спортивных объектов в предолимпийском Сочи, платных автодорог, мостов, подготовка Владивостока к саммиту АТЭС могут стать народными стройками. А это при благоприятных обстоятельствах сотни тысяч новых рабочих мест. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге после митинга протеста против повышения пошлин на ввоз в Россию иностранных автомобилей задержана лидер местного отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Международный комитет Красного Креста обвинил израильские войска в неоказании помощи раненым в секторе Газа. Израильские военные самолеты сегодня нанесли новые удары по сектору. На севере Израиля упали 3 ракеты, выпущенные с территории Ливана. Легкие ранения получили 2 человека. В Турции оппозиция обвиняет правящую партию в организации массовых арестов по подозрениям в участии в антиправительственном заговоре. США могут на годы оказаться в рецессии, если сейчас не будут приняты решительные меры, заявил избранный президент США Барак Обама. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем книга Бориса Дубсона «Кибуцы», а также книга Якова Гордина о Льве Толстом «История великой утопии». Будут, конечно же, и другие рассказы и материалы. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода», как всегда, на следующий день, то есть завтра в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем «Время свободы». Главы российского и украинского газовых концернов сейчас в Брюсселе продолжают переговоры с руководством Европейского Союза. Переговоры эти раздельные. Встреча между Алексеем Миллером и Олегом Дубиной не запланирована. Накануне ночью они общались в российской столице, однако к соглашению не пришли. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Состоявшиеся минувшей ночью московские переговоры руководителей «Нафтогаза» и «Газпрома» Олега Дубины и Алексея Миллера закончились безрезультатно. Из российской столицы они отправились в Брюссель, где планировалась трехсторонняя встреча с участием европейского комиссара по энергетическим вопросам Андриса Пиблкса. Однако, как заявляют в «Нафтогазе», по инициативе Миллера такая встреча была отменена. В Брюсселе украинская делегация ознакомила представителей Еврокомиссии с документами, опровергающими обвинения Москвы в том, что Украина приостановила прокачку через свою территорию российского газа в страны Европы. В компании «Нафтогаз» провели очередную пресс-конференцию, чтобы снова заверить украинцев, что от нынешнего газового конфликта с Россией они не пострадают, говорит заместитель главы «Нафтогаза» Владимир Триколич.
Мы попросили своих партнеров, коллег, химическую промышленность сократить на 50% потребление газа на 1-2 дня. У нас, по предварительным данным, с воскресенья идет повышение температуры, и мы восстановим все предприятия назад.
Украинские эксперты не исключают, что газовый кризис давно был спланирован Россией для того, чтобы нанести удар по украинской экономике и так переживающей нелегкие времена. Слово директору Киевского института политических исследований и экономического анализа Валерию Бураковскому.
Предупреждение о возможных проблемах, связанных с поставкой газа в Западную Европу, из уст российских чиновников и не только, звучали достаточно давно. Поэтому я абсолютно не исключаю того, что действительно был некий, так сказать, план, который заключался в том, чтобы достаточно жестко наехать на Украину. Нынешний кризис, он больно бьет по всем компаниям, в том числе и по «Газпрому», поэтому для него получение максимально благоприятных условий кризиса цен на поставляемый в Украину газ является тоже важным.
Каким может быть компромисс в разрешении газового конфликта между Киевом и Москвой?
Первый компонент заключается в том, что мы, так сказать, снимаем всю риторику. Второй момент заключается в том, что, очевидно, стороны начинают реальные, так сказать, экономические переговоры. Мы, наконец, должны понимать, по поводу каких формул, собственно, идет, так сказать, беседа. До тех пор, пока каждая сторона будет называть свою цену, свое видение, как эта цена, так сказать, определяется, до тех пор будет потенциальные источники конфликта. Мы должны в качестве компромисса принять то, что и цена для газа, и цена транзита для «Газпрома», они определяются, опять-таки, на основании некоторых рыночных показателей. Европейский Союз уже оказался стороной этого конфликта. Мне кажется, что здесь, от Европейского Союза требуется значительно большая определенность, чем она была продемонстрирована до нынешнего времени.
Считает директор Института политических исследований и экономического анализа Валерий Бураковский. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Израиль и радикальная группировка «Хамас» сейчас рассматривают новую инициативу Египта и Франции по прекращению огня в секторе Газа. Однако боевые операции в Газе продолжаются. А сегодня утром Израиль был обстрелян 3 ракетами с территории Южного Ливана. О ситуации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Северная территория Израиля была обстреляна ракетами из Южного Ливана. Ракеты взорвались в городе на горе. Легкие ранения получили 2 человека. Никто не взял на себя ответственность за этот обстрел. Как сообщается, израильские военные считают, что за обстрелом стоит одна из палестинских группировок, базирующихся в Ливане, а не шиитская группировка «Хизбуллах», наиболее влиятельная и боеспособная из всех ливанских радикальных группировок. Ранее лидер «Хизбуллах» шейх Хасан Насралла неоднократно угрожал вступить в вооруженное противостояние с Израилем в связи с военными операциями в секторе Газа. Министр обороны Эхуд Барак заявил тогда, что израильская армия подготовилась и к такому развитию событий. Израиль благодарит Египет и Францию за попытки искоренить террор, исходящий из сектора Газа, а также прекратить контрабанду оружия в Газу из Египта. Так отреагировал МИД Израиля на новую инициативу Египта, представленную накануне президентом Хосни Мубараком. Мы призываем призываем израильтян-палестинцев прекратить военные действия, чтобы сделать возможной доставку гуманитарной помощи населению Газы и дать возможность Египту завершить работу над окончательным вариантом плана. Во-вторых, Египет приглашает израильтян-палестинцев незамедлительно провести встречу для того, чтобы обсудить вопрос гарантий, с помощью которых можно будет избежать новой эскалации, обеспечить нормальную работу пропускных пунктов на границе, положить конец блокаде сектора Газа, заявил президент Мубарак. Напомню, что египетский президент выступил с новой инициативой сразу после встречи со своим французским коллегой Саркози, после того, как израильское руководство отвергло призыв последнего немедленно прекратить военные действия в Газе. Президент Израиля Шимон Перес прокомментировал ситуацию достаточно сдержанно. В первую очередь мы благодарны Египту за его позицию. Мы должны изучить его рекомендации, но я хочу пояснить нашу цель. Мы не хотим, чтобы Газа превратилась в сателлит Ирана, заявил Перес, подразумевая тесные связи теократического режима Ирана с исламистами Хамас. Несмотря на сдержанную реакцию на предложение Мубарака, Израиль приостановил военные действия в Газе. По сообщениям, жители сектора могли в течение 3 часов пополнить запасы продовольствия и питьевой воды, после чего под вечер вновь возобновились бои. По сообщениям, город Газа находится в окружении израильских войск. Военные производят зачистки на территории вокруг города, однако не спешат в него входить, по-видимому, опасаясь больших потерь, неизбежных в ходе боев в городских условиях. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Впервые за 28 лет 5 американских президентов, среди них действующий, 3 прошлых и 1 будущий, встретились в Белом доме. Смысл встречи, которую организовал нынешний президент Джордж Буш по просьбе будущего президента Барака Обамы, в ней также участвовали Билл Клинтон, Буш-старший и Джимми Картер, заключался не только в оценке кулинарного искусства шеф-повара Белого дома. Барак Обама хотел бы установить с бывшими президентами тесные рабочие отношения, рассказывает Ян Рунов.
До общей встречи Обама и Буш провели предварительное получасовое совещание. Главными темами обсуждения были положение в полосе Газа и проблемы американской экономики. Накануне президентской встречи Джордж Буш дал понять, что вопросы будет задавать Барак Обама, которому до вступления в должность остается менее 2 недель. Мы желаем вам успеха. Демократы или республиканцы, мы любим свою страну и готовы делиться своим опытом с вами. Обама ответил: «Я хочу поблагодарить президента, пригласившего нас. Это знаменательное событие. Все, кто стоит здесь, хорошо знают, что такое быть президентом. Для меня получить помощь и дружеский совет от таких людей чрезвычайно важно. Я очень благодарен всем, и вновь спасибо вам, господин президент, за приглашение».
В словах Барака Обамы кроется главная новость. Это подчеркнул один из ведущих историков американских президентов Дуглас Бринкли.
В американской истории бывало не раз, когда бывшие президенты вместе участвовали в разных мероприятиях. Уникальность нынешней встречи в заявлении Обамы о том, что он нуждается в советах всех бывших президентов.
За плечами участников совещания более чем 30-летний опыт руководства страной, и этим опытом они готовы поделиться с Бараком Обамой. Хотя журналисты не присутствовали, по сообщению из информированных источников, одной из главных тем полуторачасового разговора был палестино-израильский конфликт. Все бывшие президенты Соединенных Штатов и нынешний президент пытались добиться мира на Ближнем Востоке. Вскоре решать эту проблему придется и новоизбранному президенту. В истории Соединенных Штатов редко бывало, когда все бывшие президенты совещались вместе с действующим, да еще в Белом доме. Обычно их можно было видеть вместе лишь на каких-нибудь официальных церемониях, на похоронах крупных мировых лидеров, на открытии президентской библиотеки, на праздновании какого-либо важного исторического события. В январе 2007 года президенты Буш-младший, Клинтон, Буш-старший и Картер были вместе в Вашингтоне на похоронах президента Джеральда Форда. А в Белом доме президенты собирались последний раз в 1981 году. Никсон, Форд, Картер и тогдашний президент Рейган провели совещание, опять же, о положении на Ближнем Востоке перед тем, как высокая американская делегация вылетела в Египет на похороны президента Анвара Садата.
рассказывал Ян Рунов. В Вашингтоне и Пекине отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между США и КНР. К концу президентства Джорджа Буша эти отношения стали, на удивление, плодотворными, рассказывает Алан Давыдов.
На церемонии, посвященной 30-летию установления американо-китайских дипотношений, заместитель госсекретаря США Джон Негропонте сказал министру иностранных дел Китая Яну Цзечи, что тогда, в конце 70-х, невозможно было представить, насколько тесными станут отношения между двумя странами. Обе стороны с оптимизмом заметили, что ожидают еще большего прогресса. Наблюдатели отмечают, что даже несмотря на нынешнюю военную модернизацию Китая, для отношений между двумя государствами характерны сотрудничество и открытость. Чем же можно объяснить, что две крупных страны, недавние антиподы, испытывавшие серьезные трения лишь десятилетия назад, сегодня заявляют чуть ли не о расцвете двусторонних отношений? Этот вопрос я задал президенту Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерману. Причина, думаю, в том, что правительства обеих стран решили искать общий язык, исходя из общих интересов. Хотя за это время наши отношения испытали значительные перепады. Так, администрация Билла Клинтона с самого начала делала упор на права человека в Китае. Затем возникла напряженность из-за Тайваня. Но когда шум утих, экономические и стратегические интересы взяли верх, а они диктуют партнерство. Пришедшая на смену администрация Джорджа Буша поначалу объявила Китай стратегическим конкурентом. Но после инцидента с захватом китайцами американского разведывательного самолета, вызвавшего очередной конфликт, она стала действовать более осмотрительно, и Пекин ответил взаимностью. С тех пор две страны опираются на более или менее единый подход, в котором доминируют экономические отношения. У России, пожалуй, не меньше общих интересов с Соединенными Штатами. Почему же ей, в отличие от Китая, фактически не удается поставить эти интересы выше противоречий? Думаю, это обусловлено стратегической конфигурацией, сложившейся в последние пару десятилетий. Принято считать, что окончание Холодной войны оставило Соединенные Штаты в роли единственной сверхдержавы. Китайцы нашли эту ситуацию весьма благоприятной для себя. Сотрудничество с процветающей Америкой было им выгодно. При этом Пекин незаметно стал неоспоримой геополитической силой. Владимиру Путину же и его преемнику Дмитрию Медведеву не нравится мир в том виде, каким он стал после Холодной войны. Поэтому неудивительно, что в попытках изменить существующую ситуацию российское руководство то и дело вступает в разногласия со многими членами мирового сообщества. Если Китай вполне устраивает нынешняя глобальная расстановка политических и экономических сил, то Москва, решившая, что нефть и доллары дают ей повод диктовать свои условия в международных отношениях, не хочет мириться с существующими геополитическими реалиями. Тем не менее, эксперты отмечают, что пока рано говорить о том, как выстроятся американо-китайские отношения даже в ближайшем будущем. Администрация Буша делала все возможное для нейтрализации критиков китайской экономической политики в Конгрессе, призывавших наказать китайцев за демпинговый сброс товаров. Поэтому в Пекине внимательно ждут первых шагов новой администрации Барака Обамы.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хочу напомнить всем нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем, конечно же, российско-украинское газовое противостояние, когда будет возобновлен транзит топлива в европейские страны. Обстрел Израиля с территории Ливана. Поговорим о том, откроется ли вообще на Ближнем Востоке, есть ли такая возможность, второй фронт, образно говоря. Ну и встреча сразу 5 президентов США в Белом доме, о чем вкратце сейчас уже рассказал мой коллега Ян Рунов в более широком формате, также эта тема. 20 часов по московскому времени не пропустите. А сейчас в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге после митинга протеста против повышения пошлин на ввоз в Россию иностранных автомобилей задержана лидер местного отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Сообщается, что она была доставлена в отделение милиции. Какие Курносовой предъявлены обвинения, пока неизвестно. Узнаем мы это через несколько минут, когда будет прямой эфир с нашим корреспондентом в Петербурге. Главы российского и украинского газовых концернов проводят в Брюсселе раздельные переговоры с руководством Европейского Союза, оставшегося без поставок газа из России из-за спора между Москвой и Киевом. Как сообщается, встреча между главой российского «Газпрома» Алексеем Миллером и главой украинского «Нафтогаза» Олегом Дубиной не запланирована. Международный комитет Красного Креста обвинил израильские войска в неоказании помощи раненым в секторе Газа и блокировании доступа туда для гуманитарных работников. Израильские военные самолеты сегодня нанесли новые удары по сектору. Сообщается, что целями были тоннели, по которым из Египта палестинские боевики тайно переправляют оружие. На севере Израиля упали 3 ракеты, выпущенные с территории Ливана. Легкие ранения получили 2 человека. Турции оппозиция обвиняет правящую партию в организации массовых арестов. В среду были задержаны около 40 человек по подозрению в участии в антиправительственном заговоре. В Казахстане объявил голодовку журналист Рамазан Есергепов, арестованный во вторник сотрудниками Комитета национальной безопасности Казахстана по обвинению в разглашении гостайны. США могут на годы оказаться в рецессии, если сейчас не будут приняты решительные меры, заявил избранный президент США Барак Обама. Исламабад признал, что единственный оставшийся в живых участник ноябрьского нападения на индийский город Мумбай является гражданином Пакистана. В 2008 году американские бизнесмены столкнулись с ростом коррупции в России, Болгарии, Румынии и на Украине. Это говорится в докладе Государственного департамента США. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня в Приморье должна была пройти очередная акция против повышения пошлин на ввозимые подержанные иномарки. В конце декабря активисты и организаторы массовых выступлений заявляли, что сегодня митинги состоятся в любом случае, даже если не будут санкционированы властями. Во Владивостоке протесты приняли уже новое направление. Автомобилисты сегодня собрались для сбора подписей под обращением в Генпрокуратуру в связи с жесткими действиями ОМОНа во время разгона одной из прошлогодних акций. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
В четверг с утра центр Владивостока полностью контролировался усиленными нарядами милиции. На главной площади вокруг новогодней елки кружили бойцы в камуфляже. А вместо обещанной горожанам ярмарки привычное место народных гуляний украшали десятки милицейских уазиков, автозаков и автобусов с ОМОНовцами. Как пояснил один из бойцов оцепления, усиленные меры безопасности предприняты в связи с возможными акциями протеста. Правда, самих акций не было. Власти города отказали инициаторам митинга протеста против действий ОМОНовцев, разогнавших 21 декабря горожан с главной площади города. Вместо заявленного митинга прошло собрание активистов нового общественного движения. В их планах обратиться в прокуратуру и в суд с жалобами на московских ОМОНовцев. Собрание трех десятков энтузиастов прошло без эксцессов. Под присмотром примерно такого же числа милиционеров. После рождественских каникул протестные акции во Владивостоке будут продолжены. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Акция против повышения пошлин на ввозимые иномарки сегодня прошла в Чите. Там около полусотни человек, несмотря на 30-градусный мороз, вышли на пикет, который продолжался около 3 часов. А в Москве сегодня акция протеста автомобилистов не состоялась. Московские власти отклонили заявку на 8 ноября. На каком основании? Об этом рассказал нам лидер Московской организации Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, с которым побеседовала моя коллега Евгения Назарец.
Власти, да, действительно нам отказали, ссылаясь на то, что все места, весь центр Москвы заняты под проведение культурно-массовых мероприятий до 11 января. Мы тоже намерены как бы после 11 обратиться в суд, прокуратуру там и так далее. То есть мы будем действительно оспаривать это решение и в дальнейшем собираемся работать все-таки, начать конструктивно в течение какого-то времени. Если действительно не будет никаких результатов, то будем продолжать протестные акции.
Сергей, скажите, это была единственная заявка на 8 число, которую отклонили московские власти, или были попытки заявить акцию на другое?
Нет, и 8 был отказ, и на 10 отказ. То есть просто 8 это префектура ЦАО, а на 10 это мэрия Москвы как бы отказали.
А следующая акция, на которую можно будет, или на которую вы попытаетесь получить разрешение, на какого числа планируется? Есть уже конкретная дата?
Вы знаете, нет, конкретной даты нету. Все-таки еще же не проведены вот эти вот митинги, там, а протестные акции 8 и 10 везде. То есть я думаю, что вот после как раз выходных, вот этих длинных, будет решаться вопрос, когда будет проводиться следующая акция. Но я говорю, опять же, нужно понимать, что нужно начинать работать конструктивно, не только протестовать, а все-таки мы же сделали предложение, в том числе от московской организации, от Федерации автовладельцев России, к правительству и к депутатам, где мы просим их как раз рассмотреть наше предложение по дальнейшим действиям и по снятию напряженности в некоторых регионах, которых сейчас вот это сильно касается.
Если я правильно понимаю, ваши дальнейшие действия в том числе зависят и от планов работы Госдумы.
Вы знаете, да, они где-то будут связаны, конечно, между депутатами, да, как они будут рассматривать наше предложение и дальнейшими действиями по планированию протестных акций.
Говорил лидер московской организации Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. В Петербурге сегодня, после окончания митинга против повышения таможенных пошлин на ввозимые в Россию автомобили, сотрудниками милиции была задержана руководитель питерского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и доставлена в отделение милиции. Сейчас с нами на связи корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте. Скажите, какая у вас информация?
Здравствуйте. Ну, информация такая, что Ольга до сих пор еще находится в милиции, там очень долго составляются протоколы, и вообще как-то ее задержание, ну, с ее точки зрения, было полной неожиданностью, потому что, в общем, митинг прошел довольно спокойно, хотя, в общем, его проведение сначала даже казалось под вопросом. Но вообще вот у нас в Питере это должна была быть такая акция в виде автомобильного пробега. Там 30-40 машин колонной собирались пройти по городу, но вот этого власти не разрешили. Разрешили только митинг, и когда стала подъезжать уже к проспекту Гагарина машина с оборудованием, с громкоговорителями там, для того, чтобы провести митинг, установить на сцене, то ее милиция очень долго не пропускала и вообще вот, а с другой стороны говорила организаторам, что если вот вы сейчас не начнете в установленное время, то мы митинг вообще запретим и отгоним. Но все-таки как-то вот это решилась эта проблема, митинг все-таки провели, хотя перед митингом еще задержали одного из нацболов за то, что он просто развернул черный флаг серпом и молотом. Какие-то флаги там топтали, просто красное полотнище топтали ногами с надписью «Цензура», а потом разрешили его развернуть. Вот. Говорили на митинге, что вот не говорите, на чем нам ездить, и мы не будем говорить, куда вам идти, такой был вот лозунг один из главных. Ну и вообще вот дали провести, а потом уже организаторы, Ольга Курносова, уже отошли за угол, пошли пить чай, потому что холодно, мороз, и тут вот их взяли из-за нарушение порядка правил проведения митинга, вот ее задержали и отправили в милицию. И, в общем, она считает, что это просто именно потому, что как бы месть за то, что на митинге были политические лозунги.
Татьяна, спасибо. Насколько я понимаю, то есть официальное обвинение, которое предъявили Ольге Курносовой, это нарушение правил проведения митингов. Напомню, Татьяна Вольская, корреспондент Радио Свобода в Петербурге, рассказала нам о произошедшем сегодня.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди новый выпуск рубрики «Политика онлайн», который сегодня посвящен проблемам классовой борьбы в России времен экономического кризиса. Его подготовил Кирилл Кобрин.
По данным Фонда «Общественное мнение», уже на начало 2008 года почти половина россиян, 48%, заявили о положительном отношении к участникам забастовок. Это почти двукратный рост доверия к профсоюзам за последние годы. В общественном сознании начинает доминировать убеждение, что забастовки – это единственный эффективный способ защитить свои права.
Экономический кризис приводит к усилению классовой борьбы, именно как писали классики марксизма. По крайней мере, такова главная мысль статьи Николая Юханова «К независимым профсоюзам», которая опубликована в сетевом русском журнале. Любопытно, что и стиль статьи деловой, немногословный, состоящий из одних штампов, напоминает социал-демократическую публицистику начала прошлого века. По мнению Юханова, кризис, который непременно обострит противоречия между трудом и капиталом, приведет к дальнейшему ослаблению роли официозных российских профсоюзов.
В настоящий момент профсоюзное движение в России переживает серьезную трансформацию. Главная официальная структура – Федерация независимых профсоюзов – стремительно теряет популярность в рабочей среде и постепенно уступает свои позиции новым независимым профсоюзам, возникающим преимущественно на крупных предприятиях вследствие острых конфликтов наемных рабочих с руководством этих предприятий.
Автор русского журнала видит в ситуации вокруг ФНПР наследие тех времен, когда это объединение создавалось и занималось свое место в российской общественно-политической жизни. Зная эту слабость, российская власть пытается соответствующим образом воздействовать на ситуацию.
Основные причины падения доверия к структурам ФНПР, сложившиеся в рабочей среде представление, что официальные профсоюзы фактически защищают интересы работодателей, желтые профсоюзы, а не наемных рабочих, что они не готовы к работе в новых условиях из-за старения кадров и отсутствия новых идей. В 2008 году власть, понимая неадекватность ФНПР современным вызовам, начинает активно сотрудничать с крупными альтернативными профсоюзными федерациями. Происходит диверсификация ресурса политической поддержки профсоюзных федераций, выстраивается работа со всеми значимыми и адекватными субъектами рабочего движения на фоне постепенной утраты ФНПР своей монополии на диалог с властью.
Что касается самих членов ФНПР и части его руководства, то здесь тоже есть понимание слабости федерации перед лицом обострения социального кризиса.
В самих профсоюзах, входящих в ФНПР, растет опасение, что они могут окончательно потерять свое влияние, поэтому они начали активно добиваться сотрудничества с независимыми профсоюзами в обход ФНПР. В частности, Горно-металлургический профсоюз России и профсоюз морского транспорта оказывали финансовую поддержку профсоюзу завода «Форд» во время забастовки в конце 2007 года. В 2007 году зампред ФНПР Олег Нетеребский создал эффективную параллельную структуру, получившую название «Координационный комитет солидарных действий», который объединил силы, стремящиеся к модернизации ФНПР за счет омоложения кадров и использования технологий создания новых профсоюзов на тех предприятиях, где отсутствовали ячейки ФНПР. Новые боевые профсоюзные ячейки ФНПР стали появляться на новых предприятиях и успешно конкурировали с независимыми профсоюзами. Однако в конце 2008 года сторонников модернизации оттеснили от руководства, а их инициативы стали блокироваться.
А вот пример того, как российский профсоюз работает с бизнесом и местными властями. Шахтерская Кемеровская область, говорит председатель независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук.
Мы в ноябре провели всероссийское совещание, как раз в разгар, так сказать, начала кризиса, и выработали определенные критерии. Мы договорились, что сделать максимум, чтобы сохранить уровень заработной платы на уровне в 2009 году, на уровне 2008 года. Ну и основная задача – это как раз сохранить рабочие места. На сегодняшний день у нас массовой безработицы нету, есть на отдельных предприятиях, где люди предупреждены о возможном сокращении, но сейчас, в данный момент, значит, на некоторых предприятиях приводится на 4-дневный режим работы, на сокращенную рабочую смену, значит, потому что объемы добычи угля падают в связи, значит, с отсутствием рынка. В конце января, наверное, мы столкнемся с тем, что людей все-таки начнут сокращать. При этом уже сейчас, значит, изданы приказы о сокращении инженерно-технических работников, значит, на 25-30% в угледобывающих компаниях, но по рабочим идет реструктуризация, значит, расстановка людей, и пока массовых сокращений не предвидится. Правда, приостановлен прием новых людей на производство, и идет естественный отток, ну и просматриваются списки. Конечно, я думаю, что самая тяжелая ситуация, это коснется людей, которые уже сегодня имеют пенсию, как бы источник дохода, и я боюсь, что в первую очередь, конечно, могут пострадать в большей степени они, хотя я прекрасно понимаю, что на сегодняшнюю пенсию прожить, в принципе, невозможно. Но с властями проблем нет договариваться, потому что они, в принципе, бесправны во многом, а определяют во многом работодатели. И, в принципе, если нету, значит, источника дохода, то не из чего платить заработную плату, то не из чего и платить и налоги в местные бюджеты, и поэтому власти сильно здесь ни в чем не препятствуют. Работодатель сегодня стоит, если так можно сказать, на раскоряк. Он хочет и коллектив сохранить, потому что понимает, что кризис рано или поздно закончится, и ищет возможности, значит, как бы удержать людей, и зарплату платить не может, потому что рынка сбыта нету сегодня.
Говорил председатель независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук. Но вернемся к статье Николая Юханова, опубликованной в «Русском журнале». Юханов подчеркивает, что процессы в российском обществе и российской политике и экономике предопределили рост популярности подлинно независимых профсоюзов. Некоторым образом, это продукт путинской эпохи государственно-монополистического капитализма.
Во многом феномен новых профсоюзов связан со все более усиливающейся тенденцией к монополизации российской экономики, которая обеспечивает диктат чиновников и работодателей, способствуя еще большей политизации деятельности независимых профсоюзов.
Статья Николая Юханова «К независимым профсоюзам», опубликованная в «Русском журнале». Рубрика «Политика онлайн», Кирилл Кобрин.
В Москве 17.45. Очень коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Главы российского и украинского газовых концернов проводят в Брюсселе раздельные переговоры с руководством ЕС, оставшегося без поставок газа из России из-за спора между Москвой и Киевом. В Петербурге после митинга протеста против повышения пошлин на ввоз иностранных автомобилей задержан лидер местного отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Израильские военные самолеты наносят новые удары по сектору газа. В Турции оппозиция обвинила правящую партию в организации массовых арестов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В России вступил в силу новый технический регламент на молоко и молочную продукцию. Теперь молоком может называться только продукт, изготовленный непосредственно из сырого молока. Изделие, более чем наполовину состоящее из молока сухого, сейчас называется молочным напитком. Эксперты считают, что разница в цене между натуральным и восстановленным продуктом составит около 20% и прогнозируют рост цен на сырое молоко. Над этой темой работала моя коллега Любовь Чижова.
С нового года на молочных прилавках российских магазинов произошли небольшие изменения. Там теперь продается не только молоко, но и молочный напиток. Собственно, до конца декабря молоком именовалась вся подобная продукция, вне зависимости от того, сколько на самом деле натурального молока в ней содержалось. Вступивший в силу технический регламент четко определяет, чем молоко отличается от молочного напитка, говорит исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли Владимир Лабинов.
Регламент разработан на протяжении 6 лет. Этот документ в максимальной степени гармонизирован с международными стандартами. Принципиально важно то, что весь ассортимент, выпускаемый сегодня молочной продукции, регламентом подразделяет на 3 больших группы. Продукты, собственно, молочные, творог, сметана, масло, сыр. Продукты молочные составные, вторая группа, которые содержат в себе ингредиенты по массе, не превышающие 50% от массы готового продукта. И правила формирования наименований этих продуктов просты. Основной термин плюс предлог и ингредиент. Например, творог с орехами, например, масло с пряностями или плавленый сыр с чесноком. И самое интересное, это третья группа, которая называется молокосодержащие продукты, в которых массовая доля ингредиентов либо превышает 50%, либо эти ингредиенты введены с целью замещения молочных составных ингредиентов немолочными, в частности растительными жирами и растительными белками. И самое важное здесь то, что регламент предписывает недопустимость применения терминологии при наименовании продукта, используемого в первых 2 случаях. Это принципиально важная вещь.
Российский потребитель пока не решил, как относиться к нововведению. В магазинах сейчас покупают и молоко, и молочный напиток. Кому что по карману. Напиток дешевле натурального молока на 15-20%. Кстати, некоторые крупные производители решили не продавать молочный напиток под своим брендом. К примеру, компания Unimilk, выпускающая молоко Простоквашино в пластиковых бутылках, решила разливать более дешевый продукт по безымянным пакетам. Рассказывает директор по маркетингу компании Unimilk Марчо Куемджиев.
Мы сделали некоторое исследование, поговорили с потребителями. Есть потребители, которые будут покупать всегда молоко. С их точки зрения, есть люди, которые готовы попробовать молочный напиток. Есть и потребители, которые сказали, мы не знаем. Попробуем, мы увидим и потом решим, что с ним сделать. Конечно, у всех потребителей есть ощущение, ожидание, что молочный напиток должен быть дешевле, чем обычное молоко. И есть такие потребители, которые говорят, ну, можем мы будем продолжать пить молоко, когда мы хотим пить молоко, а когда мы хотим готовить что-то в кухне или поставить в пищу, то тогда мы, может быть, попробуем и молочный напиток. Так что с точки зрения маркетинга очень трудно сказать сейчас, какая будет реакция потребителя. И я думаю, что и для нас, и для всех компаний будет такой экспериментальный период в следующие несколько месяцев. Мы приняли решение пока молочный напиток запускать не под один из наших брендов. Я думаю, что это справедливо, чтобы потребитель точно ясно видел, что это не молоко, а молочный напиток. какая жирность и что он будет дешевле. Какие будут объемы после этого, мы сейчас точно не можем сказать. Наши ожидания в этом направлении, что мы все-таки основной объем наш продукт будет продаваться под нашими брендами. Сейчас мы ожидаем, что молочный напиток будет не больше 5% от нашего общего объема молока, которое мы продаем.
Что же будет с ценами на молоко и молочную продукцию в наступившем году? Эксперты говорят об этом с большой осторожностью. С одной стороны, новый технический регламент должен сделать молочный напиток доступным продуктом. С другой, непростая экономическая ситуация вряд ли отразится благотворно на молочной отрасли. Продолжает исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли Владимир Лабинов.
В Российской Федерации больше 20 регионов, субъектов, не производят сырое молоко вообще. И, соответственно, молочные заводы всегда работали, работают и будут работать на сырье сухое молоко. Для этих предприятий сам по себе процесс, необходимость переоформления своей продукции в соответствии с регламентом не является новостью, и там к этому подготовились. Поэтому в районах севера, Дальнего Востока, Восточной Сибири доля напитка будет, безусловно, больше. И хотя возможность транспортировки стерилизованного молока с европейской территории, с Урала, туда тоже существует, поэтому полки будут представлены всем ассортиментом. Когда я говорил о том, что доля в питьевом молоке восстановленного молока, я все-таки пользуюсь старой терминологией, по-новому молочного напитка составляет 13%, вы должны понимать, 13% это не 50, а не 100. И если где-то у нас доля в питьевом молоке восстановленного стремится к 100, есть регионы, где необходимость использования сухого молока практически отсутствует. Это практически вся европейская территория России, за исключением периода, скажем, октябрь, ноябрь, ну, частично декабрь, когда существует сезонный дефицит производства сырого молока. Мы ждем, и это будет, понижение цены на рынке сырья в течение зимы и весны тоже. Отсюда это хорошая основа для понижения цены на весь ассортимент молочной продукции. Но в этом случае повышение стоимости в сегменте более натуральном или, скажем, теперь уже премиальном неизбежно.
По мнению экспертов, в категорию «молочный напиток» перейдет не более 15% российского молочного рынка. Его оборот составляет 9 миллиардов литров в год. В основном молочная продукция из сухого молока изготавливается в северных регионах и на Дальнем Востоке. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Напоминаю, в эфире программа «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Если верить опросам общественного мнения, надежда президента Буша на то, что время и история будут благосклонны к нему, далеко не безосновательны. Только что обнародованный опрос телекомпании CNN свидетельствует, что американцы теперь позитивно оценивают деятельность на посту президента двух его крайне непопулярных предшественников – Джимми Картера и Джорджа Буша-старшего. Когда Джимми Картер, которому ставили в вину экономический кризис, инфляцию и бездарную, унизительную для страны попытку освобождения американских заложников в Иране, покидал Белый дом, лишь 30% американцев положительно отзывались о нем как о президенте. Уровень оценки работы Джорджа Буша-старшего, покидавшего Белый дом на фоне рецессии, был немногим выше – 34%. Сегодня 64% опрошенных говорят, что Джимми Картер был хорошим президентом, 60% положительно оценивают деятельность Буша-старшего. Они лишь немного отстают от любимца масс Билла Клинтона, которого добрым словом поминают сегодня 69% опрошенных. Барак Обама приближается к инаугурации с рекордно высокими рейтингами. 82% опрошенных положительно отозвались о нем. Но, как говорят социологи, столь высокие ожидания невероятно трудно оправдать. Первое лекарство, произведенное из материала генетически модифицированного животного, вскоре может войти в арсенал американских врачей. Комиссия экспертов Федерального агентства по контролю за качеством продуктов и лекарственных препаратов рекомендовала одобрить препарат, выделенный из козьего молока. Препарат называется «Атрин». Он предотвращает создание тромбов в крови людей, страдающих от сравнительно редкого наследственного заболевания. Это лекарство работает гораздо эффективнее обычных средств, разжижающих кровь, но оно будет использоваться пока в ограниченных случаях, лишь во время операций и для инъекции роженицам, которые находятся в повышенной опасности во время родов. Лекарство вырабатывается из козьего молока, полученного от животных, которым на стадии эмбрионов был введен человеческий протеин, препятствующий появлению тромбов. Как выяснилось, этот протеин сохраняется в организме и искусственно зачатых животных, и их потомство, которое содержится на специальной ферме в Массачусетсе. Финансовый кризис стал поводом для появления печального феномена – волны самоубийств. Самоубийства кажутся некоторым жертвам краха на Уолл-стрит самым простым способом борьбы с проблемами, рассказывает Владимир Морозов.
На этой неделе в Чикаго застрелился 52-летний Стивен Гуд, директор одного из самых больших в США аукционов по продаже недвижимости. Его компания испытывала финансовые трудности. В конце декабря по той же причине вскрыл себе вены 65-летний нью-йоркский финансист Рене де ла Вилюше, создатель и глава фонда Access International Advisors. По отзывам друзей, оба жизнерадостные, энергичные люди. Стивен Гуд, кроме своей финансовой деятельности, был известен еще и книгой «Церкви, тюрьмы и золотые копи», в которой рассказывал, как надо зарабатывать большие деньги. Де ла Вилюше знали в Нью-Йорке не только как благотворителя, но еще и как заядлого яхтсмена, без которого не обходилась ни одна регата. Очень жалко его семью, но такой исход можно было предвидеть. Я боюсь, что это только начало длинной цепи разорений и трагедий. Это говорит Роберт Шу, который вместе с женой потерял 1 200 000 долларов. В семье жены потеряли гораздо больше. Психолог Детлеф Липман говорит, что у людей, потерявших состояние на бирже, другие мотивы для самоубийства, чем, скажем, у отца шестерых детей, который лишился работы. По мнению эксперта, богатые люди, несмотря на свою уверенную манеру держаться, очень чувствительны. Потери лица часто значат для них не меньше, чем утрата состояния. И на самоубийство их может толкнуть просто стыд. Теперь мы сидим и думаем, как расплатиться с долгами. У людей могут быть роскошные квартиры, загородные дома, спортивные машины, но наличных денег только на 2-3 месяца, а потом бедность. Понятно, что эти люди не окажутся в ночлежке для бездомных, но после многомиллионного особняка им может показаться ночлежкой обычная скромная квартира, в которой обитает большинство жителей Нью-Йорка. Между тем, этот город все еще подсчитывает потери, понесенные из-за пирамиды, которую создал Бернард Мейдофф. По его милости, только различные благотворительные фонды лишились 2,5 миллиардов долларов. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что глубокий экономический кризис обычно приводит к ухудшению душевного здоровья людей и росту числа самоубийств.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа. В первую очередь мы подробно поговорим о газовом споре между Россией и Украиной и о том, как в Брюсселе сегодня проходили встречи руководителей российского и украинского газовых концернов с чиновниками Европейской комиссии. Кроме того, вас ждет несколько наших постоянных рубрик и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.